Вот мы и снова встретились. И сегодня, и это уже вошло в традицию, необычный эфир. Если прошлые мои программы были просто мега музыкальны, то сегодня будет все наоборот. Музыки минимум, зато я вам принесла рассказы настоящего режиссера о настоящих съемках. Да, сегодня мы говорим о кинопроцессе. Вообще, в последнее время на нашем радио Камонов звучит много всего про тему кино. Его осуждают, сравнивают, пытают, испытывают, разбирают по цитатам, надсмехаются, вдохновляются, хвалят, ругают. Но этот эфир о другом. Он о тех людях, кто это самое кино создает. С вами Кэти, и мы начинаем. А, кстати, да, забыла поздороваться. Ну вот, как всегда, такая я растяпа. Рассеянная Кэти, надо было называть мои эфиры. Всем привет, дорогие мои слушатели. Я рада снова с вами увидеться, услышаться и почувствовать, что вы меня слушаете. Привет всем, кто находится в чате. Чат называется Камонов Дефис Чат. Это все написано русскими буквами. Находится он в Телеграм. И тем, привет тем, кто находится вне этого чата. Тоже вам привет, дорогие мои. Я знаю, что вы меня слышите. В общем, всем-всем машу двумя руками. Ну что ж, давайте поговорим о кино. Точнее, о том, как оно рождается. Ну и, конечно, начинаем мы с музыки. Получилось, что мне выпала возможность заглянуть за эти волшебные ленты ограждения с надписью «Не входить!» Снимают фильм. Я поучаствовала в съемках. Была, конечно же, в массовке, ничего серьезного, но это не главное. Самое чудесное то, что я смогла увидеть съемочный процесс своими глазами. И сейчас я с вами поделюсь этим. Расскажу немного вообще, что это был за ужасно чудесный момент. Значит, дело было так. В нашем напичканном стариной городе постоянно снимают фильмы. Ну, снимают и снимают. Мы уже как-то привыкли. Наши жители периодически там тоже все снимаются. И вот однажды, буквально недавно, это было в июне, в личное сообщение падает письмо, в котором написано, что я такой-то, такой-то кастинг-директор, а вы когда-то там, 100 лет назад, при динозаврах, отправляли заявку на участие в фильме. Так вот, вы нам подходите, говорит мне в письме кастинг-директор. И подходите вы нам не просто так, а на роль продавщицы цветов, цветочницы. Поэтому срочно фотографируйтесь и пришлите, пожалуйста, еще 185 фотографий, чтобы мы знали, как вы выглядите сейчас. Я присылаю фото, они меня еще раз утверждают, и тут я понимаю, что я не могу участвовать в съемках фильма, потому что у меня уже полгода как куплены невозвратные билеты на фестиваль «Дикая мята». Начались мои мучительные дни раздумий. Фест или кино? Кино или фест? В итоге пишу я этому, значит, кастинг-директору, мол, так и так, простите великодушно, но не могу я вот быть вашей цветочницей в этом июне. И он мне отвечает: ну ладно, найдем другую цветочницу, будем искать, а вы, ну, чтоб сильно не расстраиваться, можете три дня посниматься в массовке, тогда вы и в кино побудете, да, поснимаетесь, и на фестиваль успеете. Если, конечно, у вас есть желание, добавил он. И желание-то у меня, как, конечно, и было. Было у меня это желание. Мне, да, хотелось попасть в фильм. Нисколько сниматься там, да, чтобы меня где-нибудь показали, да, сколько посмотреть, как же делают эти самые фильмы, как они рождаются, да, вот вылезают, как, не знаю даже, как подобрать какое слово для фильмов, для рождения фильмов. В общем, как они создаются. Ну и, в общем, конечно, на это все я согласилась. И все, взяла с собой Лизу. Кстати, к детям там относятся особенно, по-особенному. У них отдельный буфет, и можно вообще все. На самом деле, детям можно все. Только вот в момент съемок там вот прям очень строго, да, говорят, там не шуметь, не ходить, там, ну, все. А вот остальное пребывание на съемочной площадке дети ведут себя вольготно, им разрешено побольше отдыхать, много пить, кушать всякие вкусняшки, бегать, веселиться, дурить, и вообще, в общем, с ними там даже отдельный человек, который играет. Ну, хорошие условия для детей, и им платят больше, чем взрослым, на самом деле. Так вот, взяла я с собой Лизу, и вот настал день съемок. Накануне нам дали рекомендации, в которых было строго-настрого так написано: снять весь маникюр, остричь все ногти на всех ваших конечностях. Кстати, когда кастинг-директор написал мне первый раз письмо, то оно, знаете, как начиналось? Поздравляем! Мы вас выбрали, потому что на вашем лице нет признаков современности. Я это прочитала и вот очень отчетливо помню свое чувство растерянности, потому что я вначале отчаялась, потом обрадовалась, потом как-то загрустила, я вообще не понимала, как себя вести, как мне реагировать на это заявление, да, что на моем лице нет признаков современности. Сидишь и думаешь, вот плакать или смеяться. Я решила выбрать второе на самом деле, потому что человек я позитивный. Фильм был исторический, и, конечно, признаки современности в виде там накачанных губ, накладных ресниц, каких-нибудь стразов, там проколов ушей, бровей, носов, татуировок и прочего-прочего не котировались. И да, прямо огромнейшими такими буквами вот в этой памятке было написано: «Никаких татуировок ни на каких местах. И мне даже стало, знаете, как-то так интересно, что это за фильм такой. Ну, подумаешь, если бы у меня там была татуировочка какая-нибудь маленькая, не знаю, там на копчике, да, ну, предположим. Хотя, нет, у меня нет ничего, ну, вот, как бы, предположим, да, то, что они, ну, подразумевалась какая-то съемка в обнаженном виде, голышом побегать в историческом фильме или что вообще, да? Ну, то есть, как-то, знаете, они прям очень серьезно, очень строго к этому всему подходят. И вообще хочу сказать, что на протяжении всего съемочного процесса я для себя определила две категории людей, которые этим занимаются, да? Ну, там, вот этих работников. Одни были так снисходительны к массовке. Они, ну, так, ну, вы устали, может быть, посидите, вы, может быть, пить хотите, да? Ну, то есть, подходили, что-то там поправляли, спрашивали, в общем, ну, проявляли какую-то заботу, да? А другие были прямо такие, кремень, встала и стой, куда пошла, куда ты с точки ушла, вот твоя точка, смотрим на солнце, никто не отворачивается, вот прям такие звери они были. И причем, знаете что, вот эти звери, да, вот эти бригадиры, помощники режиссера, или бригадиры их, да, по-другому называют, они все были юные, молодые. И мне казалось, ну, я их для себя оправдала тем, что они как бы выслуживаются, да, ну вот они только что пришли работать в кино, и им каким-то образом нужно выслужиться, показать себя, и вот поэтому они себя как свиньи ведут с массовкой, ну, в общем, как самые настоящие козлы, потому что там были в основном парни. Ну, кто-то даже им отвечал, да, и даже были моменты, что я думала, что вот сейчас вообще дойдет до драки, потому что они же не только девушкам это говорили, но и мужикам, мужчинам взрослым, да. Вот, но там был такой человек, который все это старался как-то смягчить, да, и он усыплял и вот этих, усмирял гнев, ну, не гнев, это как это назвать, да, ответственность такая вот жесткая этих вот молодых бригадиров и, собственно, массовку тоже. Ну, то есть следил, чтобы все было мирно и хорошо. Наверное, это был психолог по конфликтным ситуациям. Не знаю. Ну, так давайте, я что-то отвлеклась, да, давайте продолжим. Или мы уйдем на музыку, или музыку мы попозже послушаем. Ну, давайте. А давайте уйдем на музыку, да? А потом я пока почитаю ваш чат, что вы пишете в чате, и вы мне напишите тоже пока в чате, пока у нас идет музыкальная пауза. Хотели бы вы вообще попробовать себя в кино? Насколько было бы вам это интересно? Может быть, у вас уже был такой опыт. В общем, расскажите мне об этом, пока мы слушаем какую-то частную композицию. Вообще, у нас сегодня всего 3 музыкальных композиции будет в эфире, поэтому давайте пока наслаждаться, пока они есть, и у нас есть время.
constantly. Used to have a ball. Used to do it everywhere. We never do it at all.
Так, мы продолжаем. Продолжаю рассказ о том, как я ходила на съемки, участвовала в съемках фильма, исторический фильм. Называется он, это было рабочее название, но я не знаю, может, оно и останется. «Злые люди». Это исторический детектив по Стругацким. И вот я в нем поучаствовала. Это для тех, кто к нам только что присоединился, я рассказываю, что тут сегодня происходит. В эфире, кстати, Кэти. Продолжаю. Итак, 8 утра. Мы все пришли в назначенное место. Массовка около 250 человек у нас было. Ну, там 200-250. Нас всех переписали, пересчитали, и мы пошли подписывать договора. Одной из бумаг было соглашение. Соглашение на то, что мы не будем трогать актеров руками, подходить к ним и фотографироваться. Не будем осуществлять фото- и видеосъемку самого процесса, да, вот этого, что там будет происходить на съемочной площадке, снимать нельзя. И вообще много всего того, чего мы не будем. И дальше следовал прейскурант штрафов. Таким образом, поговорить с актером стоило бы нам штрафом 20 тысяч. Фото с актером стоило бы нам 10 тысяч. Отдельно поговорить с Нагиевым стоило бы, ну, нам, да, или мне там, или любому человеку из массовки 200 тысяч. Мы все это, конечно же, подписали, сдали свои паспорта и пошли на грим и костюм. Хочу отметить, что на гриме и в костюмерных работают просто терпеливейшие люди, волшебные девушки. В основном, ну, знаете, вот такая куча людей, которые приходят на массовку, да, они все разные, эти люди, с разными характерами, разного возраста, и там многим что-то не так, многим что-то не нравится. Но девчонки, вот девочки, которые работают с массовкой, они очень тщательно, щепетильно подходили к каждому. Не просто подходили, да, они подходили с пониманием и, в общем, отзывались, да, на все просьбы, и какие-то негодования людей. Костюмы нам предоставлял Мосфильм. Костюмы, обувь, какую-то атрибутику, в общем, предоставлял Мосфильм. И знаете, как это выглядело? Заходишь в кабинет, и прям посередине этой комнаты стоит огромная гора. Это гора обуви. Там просто невозможно найти. И вот эти костюмеры несчастные в середине этой горы ищут пару там от какого-нибудь сапожка. В общем, или какой-нибудь шнурок, или какую-нибудь пряжку. Ну, костюмы, конечно, платья, да, и они висели. Это хотя бы это радовало, да, что они не были в такой горе, они были развешаны на плечиках, и можно было что-то выбрать, увидеть, да, уже не то что вот с обувью. Хотя костюмы все, конечно, были грязные, они были порваны, они были без пуговиц и всякой прочей фурнитуры, и все это пришивалось прямо сразу на актере массовых сцен. То есть актеру подбирают костюм, если у него там отвалилась пуговица, оторвалась, или что-то где-то расшилось, или, в общем, что-то где-то не хватает, то его отводят в отдельный такой кабинетик. В этом кабинетике там куча всяких пуговиц, скрепочек, застежечек, ну, в общем, что там только не было, да, вот всякой такой фурнитуры. И прямо там вот девушки, прямо на этом человеке этот костюм, в общем, доводили до ума. Мне это тоже было действительно удивительно, потому что, ну, как бы я думала, что Мосфильм, такая серьезная организация. Мне кажется, что там вообще над всем трепетно, ко всему трепетно относятся. Особенно костюм, потому что костюмы исторические, материал дорогой. Ну, реально они делали, они шили костюмы из материала, который был или такой же, или приближен к тому времени, да, в котором фильм, в общем, снимался, да. 18 век у нас был, конец 18-го, начало 19-го. Мне как-то сразу повезло. Мне нашли костюм, который на меня прям идеально сел, и он мне очень хорошо подходил. И вообще образ купчихи, я поняла, что это прям очень мой образ. Он мне идет как никакой, да, как... Вот я представляла себя знатью и поняла, что нет-нет, ну я точно не знать, вот дворя... Ой, купечество, это да. Вот эти щеки красные... Это мое. Единственное, в чем была сложность со мной, это обувь. У меня очень, ну, в общем, сложные ноги, у меня высокий подъем. Я в жизни там учусь, а тут, конечно, обувь, она стандартная, различается только размерами, и, конечно, никто не учитывает высокий и низкий подъем на такую специальную ногу. Поэтому... Я была в своей обуви, которую, кстати, быстренько-быстренько за день до съемок сбегала и купила на всякий случай, потому что я уже 40 лет живу с этими своими ногами, и я в курсе, да, что может такое произойти, могло бы такое произойти. Кстати, обувь там, вот эта, да, костюмная обувь, она вся пошита из кожи, вот прям из настоящей кожи. И когда девушки, которые ходили в этих туфельках, ботиночках, сапожках, я у них прям даже спрашивала, говорю, девчонки, ну и как вам, удобно, жарко? Они говорили, нет, вообще настолько удобная обувь, мы даже не чувствуем ее на ногах, вот, она прям вот настолько мягкая кожа. И когда я уже стала расспрашивать девушек, которые в костюмерной работали, они говорят, что действительно мы же не просто так шьем, ну там не они, конечно, вот пошивочный цех, да, мы делаем одежду, мы делаем обувь только ту, которая была именно в то время. Мы прямо ищем эти все лекала, мы ищем все эти, ну, в общем, Они все ищут, да, по фотографиям восстанавливают. Я не знаю, были ли выкройки, наверное, были по выкройкам. В общем, они реально приближенно делают. И поэтому обувь действительно была в то время, и она была удобная, судя вот по той, в которой ходили девчонки на съемках. Так, после костюма у нас у всех был грим и прическа. Грим мне не понадобился, потому что на меня посмотрели и сказали, ой, Маши красные щеки, это прям природный румянец, вам ничего вообще не нужно делать. А прическу все-таки мне сделали. И когда мне сделали эту прическу, то все. Я сразу же стала похожа на эту женщину конца 18 века. Далее нас привели на площадку. Мы просто вот все очень ждали этого момента, особенно я. Еще хочу уточнить момент, что люди, которые снимаются в Костроме в массовке, это уже люди, которые снимаются в массовке несколько лет подряд. То есть у них там свои сообщества, они вместе отдыхают, они уже все передружились, они там уже там, а ты в этом-то фильме был, а вот да, и в том был фильме, а ты вот, ну, в общем, они знают друг друга по этим всем съемочным дням, массовкам, а я там была новичок, я была первый раз, и они, знаете, на меня смотрели с таким вдохновением и говорили... Эх, счастливый человек. Мне одна женщина подошла и сказала, прям, ну, такая женщина уже в годах, не знаю, лет 70, наверное, ей, прям совсем-совсем в годах, и она говорит, девушка, у вас сегодня праздник, вы должны этот день пометить в календаре, а лучше напишите в своем дневнике или прямо вот с этого момента заведите дневник, если у вас нет, и напишите, я сегодня снималась в кино, и потом на протяжении вот долгого времени, когда вы будете и в следующем кино, и в следующем сниматься, вы будете будете записывать эти заметочки в дневник. Мы почти все так делаем. Ну, в общем, знаете, какая-то секта такая, секта массовочников. Вот. И они, ну, в общем, я вот в нее, да, попала. И когда я задавала уже вопрос, говорю, ребята, ну, а зачем вам это надо? Платят ведь совсем немного. 1000 за съемочный день. Вот. И вообще, нафига вам это нужно? А они мне говорят, да вы что? Это же такое удовольствие. Вот вы, говорит, попробуйте, и потом вы будете хотеть этого еще и еще. Я, в общем, над ней посмеялась. Ну и, в общем, таким образом начался у нас первый съемочный день. Привели нас на площадку, показали все условные знаки, которые бригадиры будут нам махать руками. В основном они эти знаки показывали. Когда нужно двигаться, когда нужно стоять, когда нужно смотреть, когда стоять и не смотреть, когда стоять смотреть, когда можно оживиться, когда оживляться не нужно и так далее. И вот начались бесконечные репетиции и дубли. Мы постоянно слышали голос режиссера, но самого режиссера не видели ни разу. Вот за все эти 3 дня, что я там была, я его не видела ни разу. Я посмотрела только уже потом. Потом уже, когда я приехала с фестиваля, я решила посмотреть, что это за режиссер такой. Нашла его, собственно, в интернете. А знаете, как он с нами общался? Он говорил бригадирам, у них у всех были рации и какие-то такие радиоколонки, я не знаю, как это правильно называется, и он им, в общем, говорил, да, вон та вот женщина в красной шляпе, ее надо поставить вон туда, или вот эта вот девушка в сарафане, ее вот сюда, в общем, он вот так говорил, причем он говорил так громко, что мы все слышали, но бригадир говорил хорошо, и говорил, так, женщина в красной шляпе, ну, в общем, вот так вот это все выглядело. Знаете, он в одно время, я поняла, что я нахожусь в книге «Волшебник изумрудного города». И вот этот режиссер, он такой, он некий Гудвин, да, как бы все о нем знают, все о нем слышали, но никто его не видел. Зовут этого режиссера Ким Дружинин. Ну, такой своеобразный человек. Не знаю, что там получится из всего этого. После многочисленных репетиций нас поставили на точки и стали снимать. Снимали несколько раз. Снимали. Ничего не выходило. И мы уже стояли и ждали. Я прямо вот поймала в один момент себя на мысли, что я жду этого слова «стоп». Было. Это прямо у них стоп-слово, да, было, это их стоп-слово киношников. Ну что, у вас было? Да, было. А у вас было и у нас было. Ну там же несколько камер, да. Ну что, ребята, у всех было. В общем, это на самом деле так забавно со стороны выглядит. Так вот, после репетиций, точнее говоря, уже после съемок, ничего не выходило, нас снимали, потому что то свет уйдет, солнце скроется за тучи, то дым не так рассеиваться, потому что там ходил такой человек, который задымление делал, а ветра не было, и дым стоял такой, таким клубочком в одном месте, да, нужно было, чтобы он по площадке распределялся, то лошади заржут в момент реплик главных героев, в общем, мы снимали и снимали, ходили и ходили, туда-сюда. А нужно было каждый раз нам нужно было массовки изображать яркость, веселье. Мы на ярмарке, встречаем знакомых, разговариваем. Но все это нужно делать беззвучно. Мы разговариваем одними губами. Никто не произносит ни звука. Ходим беззвучно. Вообще тишина на площадке. И я поняла, что это очень сложно сделать. Потому что когда ты изображаешь радость, ну, особенно я, да, человек такой темпераментный, мне хочется кричать, привет, а тут надо было кричать без голоса. И не знаю, как это выглядело со стороны, но когда я ловила себя на мысли, что, наверное, я как дурочка выгляжу сейчас, потому что я вроде бы кричу, а вроде бы не кричу, то мне становилось смешно. И мне говорили, ой, отлично, смейтесь, нам нужно, чтобы в кадре все были веселые. В общем, это было вот так как-то выглядело. Да, вот мы туда сюда ходили, наконец-то, когда вот, когда все было, это через 40 раз, да, через 40 дублей, ноги уже гудели. Хотя еще даже полдня съемочного не прошло. Отдыхали мы, когда меняли сцены и ставили другой свет. Перевозили лошадей туда-сюда и так далее. Кстати, я всегда думала, что снимают несколько камер, одни и те же сцены, только с разных ракурсов. Оказывается, нет. Это снимают не разные ракурсы, а это разворачивают людей, актеров, массовку. Их просто разворачивают и снимают с того же ракурса, с которого и снимали до этого. Вообще, знаете, это для меня было прям как-то странно, потому что я вначале даже не понимала, что происходит, а потом вот у этого доброго человека, который, как мне казалось, да, отвечал там за разруливание конфликтов, я ему говорю, а что происходит? Он говорит, мы снимаем то же самое, только с другого ракурса. Я говорю, вот, и он мне как бы вот это все объяснил, и я стала уже понимать, да, вообще, куда. Кстати, нам там никто ничего на самом деле не объяснял. Нам просто говорили какое-то задание, нас расставляли на эти точки, а что происходит в кадре, какая сцена вообще, какой сюжет в сценарии. Вот этот момент нам вообще никто ничего не рассказывал. И вообще, знаете, было такое ощущение, что массовка, она как будто бы отдельно, а вот эта вся съемочная группа, да, вот эти все люди, актеры, съемочная группа, актеры вторых кадров, они как будто отдельно от нас, да, а к нам как-то, кто это тут вообще такой? Это просто стены, это не люди, это просто стены. Так вот, мы стояли на самом пекле, это как раз было 12-часовое солнце, это прям жара, это зенит, мы стоим в этих исторических нарядах. Уходить в тенек нельзя, пить воду нельзя, обмахиваться нельзя. Я видела, реально видела, как под нами появлялись лужи от пота, потому что там, под этими толстыми тканями, все текло. Мы просто плавились под этим солнцем. А когда нас отпустили отдохнуть в тень, то мне казалось, что вот оно счастье, вот оно. Мне ничего больше не нужно в этом мире, только вот глоток воды, это тень. А к вечеру мы уже, знаете, такие объединенные общей бедой, так сказать. Вот эта вся массовка. Были уже веселые друзья. Знаете, есть такой момент, когда, безысходная ситуация, когда ты понимаешь, что ты сделать ничего не можешь, но приходится вот в этом во всем вариться, то люди как-то между собой начинают объединяться, потому что вроде бы как вместе легче это переживать, да? И ты чувствуешь, что ты не один вот в этой вот фигне оказался, да? Что вот и она тут тоже в этой фигне, и он в этой фигне, и как-то хочется уже держаться вместе, а смех, вот какой-то, да, юмор, он как-то разряжает вот это напряжение внутри тебя, внутри людей, которые вокруг тебя. И поэтому, конечно, мы начали друг над другом подшучивать, прикалываться. В общем, это уже к вечеру было все весело. Кстати, на протяжении всего съемочного дня гримеры, парикмахеры, костюмеры были всегда на площадке, потому что после каждого дубля они обходили людей, всех осматривали, подклеивали усы, подклеивали бороду, бакенбарды, крестьян мазали грязью, там такая, знаете, специальная грязь, или как бы загар, я не знаю, как это назвать, и вот их, в общем, обмазывали всех. Девушкам поправляли волосы, прически, и если кто-то был совсем красный от жары и солнца, то они тихонечко, незаметно давали этим людям воды и белили их пудрой. Меня как раз вот именно пудра и спасла от того, чтобы я совершенно абсолютно не сгорела окончательно, потому что моя кожа, она очень такая специфичная кожа, и она сгорает просто на раз-два. Вот, и я так сказала: девушки, помажьте меня пудрой, пожалуйста, потому что я сейчас сгорю, потому что я стою лицом к этому солнцу, и я понимаю, я прямо уже чувствую, как моя кожа орет от того, что ей плохо, и она сейчас умрет прямо на мне. В общем, они пошли мне навстречу, они меня там чем-то помазали и побелили меня этой пудрой, и, собственно, все равно не помогло, потому что моя краснота, которая уже была, да, за эти полдня, она все равно сквозь пудру пробивалась. Поэтому, если вы меня в этом фильме увидите, то узнайте меня по красной... по красному лицу, по вот этим вот щекам, которые просто горят. Мне кажется, я была там самая красная из всех. Ну что, давайте немножечко передохнем. Это будет последняя музыкальная композиция на сегодня, но не последний мой рассказ. И дальше я продолжу и почитаю чат, что вы мне там пишете.
Ветер как ветер несет нас опять по новому кругу. В чартерных рейсах стаи людей направляются к югу. Мы ведь тоже хотели на солнце взлететь прямо так из нашей постели. Я держал твою руку, когда ты мне сказала, что это еще один фильм про разлуку. И я кричу: остановите пленку, это кино я уже смотрел. Эй, режиссер, заканчивай съемку, а он смеется в объектив, как прицел. Еще один фильм. Последние титры. Ты уехала к морю, а я в холодные горы. Обнялись на прощание и стукнули сумки на фоне молчания. Нам так жалко свободы, мы с тобою одной и той же породы. Да, мы слишком похожи, значит, выберут нас на роли совершенно случайных прохожих. И я кричу: остановите пленку, это кино я уже смотрел. Эй, режиссер, заканчивай съемку, а он смеется в объектив, как прицел. И я кричу: остановите пленку, это кино я уже смотрел. Эй, режиссер, заканчивай съемку, а он смеется в объектив, как прицел.
Эй, режиссер, заканчивай съемку. Я заглянула в чат. Вы говорите, что было бы интересно поучаствовать в съемке фильма. Угу. Так, меня спрашивают, утащила ли я какой-нибудь сувенирчик на память со съемок. Вот что-то не подумала об этом. Ну, со следующих точно утащу. Но зато у меня появились знакомые. У меня появилась одна отличнейшая девушка. У меня появилась знакомая второй режиссер. Ну, об этом сейчас я расскажу дальше. Так, вы говорите про обувь, что она действительно была удобная, да-да-да. Так, люди так жили, действительно, люди так жили. Оля расхотелось сниматься в кино, только если не в жару и не в холод. Я тебе скажу по секрету, что массовку выгоняют или в жару, или в 35-градусный мороз. Другого времени для массовки нет. В другое время снимают актеров, когда хорошая погода, а в плохую погоду снимают массовку. Так, если в порно массовка, не знаю, может быть и есть, но это выглядит, на мой взгляд, очень специфично. Итак, продолжаем. Конец съемочного дня, почти ночь, 23 часа, мы идем на снятие грима и причесок, идем сдавать костюмы под расписку, сдали, и потом был ад. Просто адище, я не знаю, как это по-другому назвать. 250 человек. Это массовка, ну да, может плюс-минус еще 20, это массовка плюс актеры вторых ролей. Все выстроились в огромную очередь за паспортами, потому что в начале дня у нас забрали паспорта за костюмы, как бы, ну и вообще. И потом мы стояли за ними, и за ними, и за деньгами. Так как Мосфильм платит за каждый съемочный день отдельно, а не в конце за все смены сразу, да, как в других нормальных организациях. Вот представьте, маленькое историческое помещение, это маленький домик, в общем, раньше в этом помещении там сидел губернатор один, да, это был его дом, а теперь там разместили всякие гримерные, там туда-сюда, и вот эти почти 300 человек стоит в этом маленьком, душном, потому что это историческое помещение, на нем нельзя вешать кондиционеры, доме, на улице жара, оно еще раскалилось. Между этими людьми еще и ходят те же самые костюмеры и периодически снимают. Ой, вы бабочку мне забыли снять, ой, вы манжет забыли. В общем, они смотрят на этих людей, протискиваются сквозь эту толпу, вынимают какие-то шпильки, да, вот эти красивые там из причесок. В общем, вот суета, толпа. И самое ужасное, это самое ужасное, просто я не знаю, кто это придумал. Одна девушка, блондинка, которая выдает эти паспорта и, в общем, расписки принимает, да, вот она сидит там одна, и 300 человек, которые к ней выстроились в очередь. Причем девушка, блондинка, она явно не очень сообразительная и шустрая, она все это делает медленно-медленно. Она ищет эти фамилии по несколько раз в этих листах, которые записаны ручкой. В помещении жарища, присесть некуда. Это еще и лестница, потому что мы там все стояли на лестнице, да? Девушка эти фамилии ищет, толпа негодует, она все это делает не торопясь, толпа опять негодует, толпа огрызается, и после второго десятка людей эта девушка начинает на всех орать матом. Ну, я ее как бы понимаю, да, что она одна, нас много, но мы-то все уставшие. Ну, вообще ситуация патовая, на мой взгляд, потому что массовка — это и дети, и старики, и автобусы уже не ходят, потому что время-то уже 12 часов, уже первый час, и все устали целый день на жаре, на ногах, а она вот там копошится. Вот раздала бы эти все паспорта, да, ну не знаю, вложила бы всем, ведь все же, ну как бы все, кто там стоял, они все участвовали, и я говорю, девушка, вложите просто в паспорта вы по этой 1000 и всем раздайте. Говорю, ну зачем, а потом, ну как бы завтра они придут и будут все равно подписывать заново новые документы, и они, вы им подпихнете, они распишутся. В общем, ну, конечно, там ей уже кучу всяких советов надавали, но она всех посылала, такая прям, ух, такая вся идея там, ну, прям таким отборным, вот, отборными словами. И, в общем, все терпели, все потные, грязные, жмутся друг к другу, потому что там, ну, места-то особо нет. И вообще это невероятно раздражает еще больше. В общем, мы пришли в 20 минут второго домой. А в 20 минут второго, точнее говоря, мне и Лизе только отдали документы и деньги. Потом мы ехали, мы, конечно же, ждали такси. Потом мы приехали домой, я даже в душ не пошла, потому что я вообще не могла. Я настолько устала физически, я просто, ну, вообще еле, вот реально, да, ползла до квартиры. Я вот так прям открыла дверь в комнату и рухнула на кровать, и все, я даже не умывалась. А утром нам с Лизой предстояло все то же самое. Мы, конечно, с ней сходили в душ, привели себя более-менее в порядок и так относительно свеженькие приехали на новый съемочный день. Уже было как-то, знаете, повеселее, потому что мы уже знали, да, что нас ожидает и в начале, и в середине, и в конце. Но и все сотрудники Мосфильма ходили и говорили нам: ну да ладно, это же был просто первый день. Первый день, он сложный самый. Вы потерпите, сегодня будет все совсем по-другому, все будет хорошо. И они были такие душки, они все с нами улыбались. И, кстати, я познакомилась там с второй режиссер она называется, или помощник режиссера. Вообще отличнейшая, позитивная женщина. Мы с ней столько всего обсудили, мы с ней очень сильно смеялись. И вообще, вот знаете, вот есть такие люди, для которых не существует слова «нет». Они все найдут, они все сделают. Они что надо из-под земли достанут. Я считаю, что именно такие люди должны работать в кино. Потому что она вот реально, она вот к ней подходили, вот мы с ней общаемся, да, и на протяжении нашего разговора, диалога, к ней подходили: а вот это, такая, сейчас будет, а вот это, сейчас найдем, а вот это, так, сделаем, и вот она прям, она никому не сказала нет, и она потом, так, вот это мне надо, вот это мне, а вот это поищите, в общем, она реально вот это все искала. Сегодня уже к нам на площадку, да, вот второй день, выпустили настоящих актеров, один из которых был Нагиев. Перед этим, когда мы только заходили на грим, нам всем опять строго-настрого, так, знаете, пальчиком погрозили раз пять и повторили: к Нагиеву не подходить, даже если очень хочется, не смотрите в его сторону. Мы все опять все подписали, и когда его увидели, то стали все отворачиваться. Это было, знаете, очень смешно. Идет Нагиев, и все от него прям отворачиваются. На съемочной площадке еще была Ирина Пегова. Вообще там было 11 актеров, но я очень плохо запоминаю фамилии, поэтому я вот только этих двух запомнила. Да, и вот второй день был уже с актерской группой, и они там играли, а мы массовка меньше ходили, зато больше выполняли роль заполнения пространства. Знаете, это даже так обидно было поначалу, потому что когда ты стоишь и слышишь, как режиссер говорит своим бригадирам: так, вон та слева, вон там слева дыра, поставьте кого-нибудь, неважно кого, просто заплату поставьте на эту дыру. То есть, ну, заплаты — это мы. Вот, или когда он говорит: так, тут что-то очень много воздуха, баб сюда, баб каких-нибудь давайте. И когда там девушки такие: каких еще баб? Ну, в массовке, да, мы же все-таки девушки. А бригадир, вот, который добрый, он говорит: да вы не переживайте, просто бабы — это историческое значение крестьянок, мы не хотим вас обидеть, да. Вот он старался это все оправдать, но и мы-то понимали, да. Мы-то понимали, что режиссер имел в виду. Ну, в общем, знаете, что я хочу сказать? Без массовки не было бы кино. Массовка прикрывает все косяки режиссера, все оплошности декораторов, всю лень художников по декорациям. Массовка создает жизнь в кадре. Потому что если бы были только одни актеры, то это выглядело бы неестественно. Знаете, такой мир без людей, а тут жизнь кипит, все что-то делают, смеются, ходят, даже если ты заплатка вот в той дыре, или или создаешь это, уменьшаешь воздух в этом пространстве, то ты живешь, и это чувствуется в фильме. Так что я считаю, что массовка — это главное вообще в фильме, главное, что есть в кино. Ну, расскажу вам быстренько про следующий день, и у меня для вас есть сюрприз. Надеюсь, вы дослушаете. Да, я понимаю, что мы вылезаем опять за рамки отведенного времени, но я буду стараться побыстрее. Следующий день, третий, да, последний мой день съемок, был насыщен животными, точнее, конями. Снимали снова рыночную площадь, а место, да, где расположили эту киношную рыночную площадь, оно совсем небольшое. И я вообще удивилась, я ходила и не понимала, как вообще на вот этот маленький пятачок влезет 250 человек массовки. Еще и 50 человек съемочной группы, да еще 11 актеров. Вообще, как они туда все туда поместились? Да, ну, это еще ладно. Туда привезли 5 повозок с лошадьми. То есть мы там и так все, да, как в котле каком-то, как сельди в банке. И тут, в общем, еще эти лошади, а у лошадей еще и эти повозки, телеги там какие-то. И тут началась, вот знаете, такая прям самая настоящая суматоха. Когда эти лошади ездят, мы ходим, мы создаем ажиотаж, мы создаем вот эту ярмарку, вот красоту, эту яркость. Беззвучно все это. И эти кони едут, а для них нужно место. И мы начинаем друг с другом сталкиваться, лошади скачут. Мы прямо под их копытами проскальзываем, в общем... Вообще, это какой-то кошмар. Бригадиры все время орут нам периодически: слева лошадь, справа лошадь, слева опять лошадь. Вот, и это, знаете, вообще это выглядело, это напоминало... Я даже не знаю, с чем это можно сравнить, но, в общем, я в таком в первый раз, да, была вот в такой какой-то суматохе непонятной. И я постоянно ходила и говорила: все смешалось, кони-люди, все смешалось, люди-кони, все смешалось, кони-люди. Ну и, конечно, я оберегала свою дочь, да, Лизу, от копыт очередной лошади, потому что так получалось, что эти кони постоянно возле нас скакали. Потом у меня отобрали ребенка и поставили в другое место. А мне сказали: женщина, вы какая-то бледненькая, у вас невзрачный костюм. Давайте-ка мы вас на фон отведем, а вот девочку мы вас заберем, она будет здесь вот во втором ряду как бы стоять, да? Я думаю, ну ладно, на фон так на фон. И, в общем-то, я не очень-то и хотела в вашем кино сниматься, и вообще пришла не сниматься, а просто посмотреть. Да, на это вот ваше вот все изнутри. Ну, значит, стою на фоне, и вот хожу я там, значит, этим фоном туда-сюда, и вдруг вижу, как ко мне подходит Ирина Пегова. Ну, это актриса, для тех, кто не знает. А я же помню, штраф 20 тысяч. Стою и тупо ей улыбаюсь, а она улыбается мне в ответ. Молчим. Проходит минута. Я думаю, надо что-то сказать. Вдруг мы на фоне, и нас, в общем-то, никто не видит, а как-то неудобно стоять и молчать, смотреть на нее, она мне прям в глаза смотрит, а я стою как дура, молчу. И я просто ей так тихонечко говорю: вам, наверное, очень жарко во всех этих нарядах, потому что платье у вас такое... А знаете, у нее такое платье было, прям такой толстый... Даже это не вельвет, ну, в общем, такой вот бархат, да, толстый бархат, и оно было прям до самого горла, там такой воротничок и длинные рукава, ну, то есть, если я в своей легенькой ситцевой рубахе умирала от жары, то представляете, что творилось вот под этим платьем. И я ей говорю, ну, так прям сочувственно, прям как женщина женщине, я ей с сочувствием говорю: вам, наверное, так жалко, жарко в этом непродуваемом платье, на что она мне отвечает, так, знаете, шепотом: очень жарко, очень. Я уже все из-под платья сняла. Вот прям все внизу у меня под платьем. Ничего нет. И говорит, все равно не помогает. Ну, вот так мы мило с ней побеседовали и, собственно, разошлись, да, кадр, съемка была закончена, все сказали: было! И мы такие: аллилуйя! Вот это слово для меня в эти 3 дня было просто каким-то самым желанным словом. Ну, ничего таким желанным не было, как это слово. В общем, вот такие были у меня съемки. И знаете что? Я хочу вам сказать, что если вы меня спросите: Кэти, тяжело сниматься в массовке? То я отвечу: очень. Это реально тяжелый физический труд. Нужно быть выносливым. Кстати, не все выдерживали. Кто-то уходил прямо с середины съемок. Им тогда не платили деньги. Вот, потому что они говорят, все, я больше не могу, да не могу я больше тут стоять. Они прямо, знаете, вот прям кидали эту фуражку об землю, да, и уходили. Вот, кто-то прямо не пришел после первого дня, потому что реально первый день это настолько выматывающий был. И я их очень понимаю. Я, если честно, вот когда я рухнула на эту кровать после первого дня, это было уже 2:30 ночи, я лежала, понимала, что мне в 6 вставать, что опять вот все то же самое. И я лежу, думаю, я не хочу, я не пойду завтра, нет, нет, не пойду, но это же я! Мне же интересно, что будет завтра. Мне же вот прям хочется, а смогу ли я проверить себя? Вот это вот все во мне вот зудит, да? Вот это шило в одном месте. И, в общем, конечно, я ходила все дни, которые мне были отведены. Солнце палит, духота, жаркие костюмы, постоянный дым. Там вот эти вот окуриватели, да, я не знаю, из чего там был сделан дым. Наверное, это был глицерин. Но они создавали эффект рынка, да, что где-то там что-то жарят, что-то продают, там мясо, плюшки и все такое, его, значит, дым, да, отовсюду. И от этого дыма разъедает глаза и нос. Дышать просто невозможно, особенно когда нет ветра. Ты стоишь в этом дыму, и ты понимаешь, что ты сейчас задохнешься, потому что он уже все, он тебя наполнил дым сверху донизу. На съемках с героями ты должен стоять с открытыми глазами, даже если ты повернут к солнцу. Твои глаза открыты, щуриться нельзя. Если ты не можешь щуриться, все, заменяем, следующий идет. И это, пожалуй, было самое сложное, потому что потом я еще долго, знаете, была в такой легкой слепоте, потому что моргать можно, щуриться нельзя. И у меня вот были вот эти солнечные зайчики, я потом вообще не понимала, как это убрать. Мне, я даже когда пришла домой, легла спать, закрыла глаза, я видела этих зайчиков. Ну, то есть, пока не уснула, да? Ты все время на ногах. Кормят один раз в день, и то. Много не ешьте, а то у вас животы вылезают после еды. И, да, кроме того, что выкатывается живот, вы становитесь ленивыми и сонными, поэтому все по половине съедают, я проверю, и идем на съемочную площадку. В общем, мы почти без еды. Ну, воды, ладно, нам разрешали пить столько, сколько мы хотим, да, там постоянно привозили эту воду, но просто, когда ты стоишь и делаешь эти дубли, то пить нельзя, и ты ждешь этого вожделенного слова «было», чтобы бежать скорее к этому водопою и прямо пить, 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 пить. Если вы меня спросите: «Катя, ты будешь еще сниматься в кино?» Я отвечу: «Да, да, я буду». И когда вот я сейчас вам это пишу, рассказываю, то я понимаю, что у меня уже внутри все свербит. Я действительно на это подсела, и мне этого не хватает. Я сижу и мониторю: «Так, что еще снимается в Костроме? Что еще снимается в Костроме?» Ну, то есть вот эти люди, которые, ну, вот уже давно, да, на этом сидят, они оказались правы, что, ну, это действительно меня заразит. Вот, я закончила свой рассказ о том, как я снималась в кино. Это было всего 3 малюсеньких дня, но они для меня были яркие и превратились, да, в такой целый момент, эпизод моей жизни, который я, конечно же, запомню. А знаете, что еще случилось? Я верю в случайности и верю в то, что они совсем не случайны. Когда я рассказываю о съемках кому-либо, то каждый раз в шутку, конечно, говорю: «О, как я ненавижу этих бригадиров, как я ненавижу этих режиссеров, я ненавижу этих операторов и художников по свету, со своим вот этим светом, которые не могут выставить этот свет 40 минут, и мы стоим под этим солнцем». Ну, короче говоря, в шутку ворчу. Но недавно меня познакомили виртуально с одной женщиной, которая просто перевернула все мое мнение о съемках, о съемочной группе. И теперь я не говорю слово «ненавижу», даже в шутку. Потому что эта женщина, зовут ее Олеся Казанцева, она второй режиссер, она работала на, в общем, крутых фильмах, там, с «Ночных дозоров» начинала, потом эти всякие «Елки», кучу разных сериалов, исторических, рекламы, клипы, вот эти вся реклама, которую мы знаем, она вся прямо снята была ей. Ну, она участвовала в этом процессе. Ну, второй режиссер, он не снимает, он помогает, да, вот. Короче, человек в этой сфере трудится уже около 20 лет. Она написала книгу, основанную на... она написала книгу, основанную на ее записях из дневника в ЖЖ, живой журнал, если кто знает, был такой живой журнал, и она каждый день там, в общем, писала, что с ней сегодня произошло. И в этом ЖЖ, и в этой книге очень много всего рассказано про ее работу, про то, как фильмы снимают. Я эту книгу всю послушала, потому что это надо слушать, и вы сейчас поймете, почему. Она очень так рассказывает эмоционально. И прямо, знаете, я трое суток слушала эту книгу, не переставая. Потому что, я действительно прониклась этим моментом. Мне было интересно, а что же дальше? А вот тут, а вот тут. Вот, и я, в общем, сделала вам нарезку из самых интересных таких сюжетов о фильмах. Она, на самом деле, очень много еще, простите, матерится в книге. Поэтому сложно было выбрать именно те моменты, в которых нету мата. Вот, я нашла, эти отрезочки, и я предлагаю вам послушать. Собственно, после прослушивания мы с вами будем финалиться. Надеюсь, вам был интересен мой рассказ. Давайте я загляну в чат. А хотя, знаете что, в чат я загляну после рассказов Олеси о своей работе.
И задача-то стояла простая. Ёж должен был свернуться в клубок, черепаха вытянут голову, а хамелеон изменить цвет. Три простых кадра. Надо слегка напугать зверушку, и все, снято, всем спасибо. Никаких же там сверхъестественных задач не ставилось. Мы брали проверенных животных у знакомых дрессировщиков. После 2 недель поисков оказалось, что хамелеоны, которые снимаются в кино, они вообще не меняют цвет. Они же его меняют, когда боятся. Но после съемок хамелеоны уже ничего не боятся. Черепахи не втягивают в голову, ежи не сворачиваются. Киносъемочный еж скорее встанет на мостик, чем свернется. Ему уже ничего не страшно. А режиссер хотел в кадре тугой ежовый клубок. Там тоже свои нюансы оказались, потому что для позы клубок подходят только молодые ежи. Они наиболее пластичные. Мы стояли как идиоты в этом павильоне. Люди вон уже «Аватара» давно сняли, а у нас ежи не сворачиваются. И что делать, непонятно. Ситуация называется «Закат солнца вручную». Думаем, надо показать им очень страшное что-то. Главный заказчик сидит и говорит: «Ладно, давайте я к ним подойду». Продолжение ежовой истории. Да, это была целая серия рекламных роликов про ежей. Ох, мы мучились тогда, страшно, а? Сначала так, в начале ролика все их брали так аккуратно, в рукавички. Ой-ой, а потом уже, давай его сюда, я сверну его, разгибайся. Да, рассказывает режиссер. Проект очень ответственный. Готовимся снимать рекламный ролик. По сюжету там, ребенок еж прибегает к папе и к маме, а родители тоже ежи. Папа еж 40 лет, плотного телосложения. Так в сценарии и написано. Ребенок принес им гриб. В сценарии написано: ребенок еж прибегает в дом, где родители тихо занимаются яблоками. Родители тихо занимаются яблоками. Застал маму и папу врасплох. А потом знаешь, что было? Заказчики рекламы мне пишут письмо: «В конце нашей истории семья ежей приходит к другим знакомым ежам в гости. Таким образом, мы видим наших ежей в двух разных состояниях – в обыденной жизни и в гостях. Вопрос к режиссеру следующий. Надо придумать, какие различия у героев могут быть в костюмах обычных и гостевых».
Я стараюсь оставаться вежливым и отвечаю им: «Может быть, мы дадим ежам в руки тортик? Мол, в гости с тортиком». Это отличит героев от обыденности, визуально придаст им гостевой характер. А мне отвечают: «Нет, клиент хочет, чтобы различие было именно в костюмах ежей. Вы режиссер и обязаны дать клиенту представление о том, в чем ежи могут ходить в гости».
Короче, снимали сериал. В одном эпизоде должен был сниматься персонаж, который выбегал на ночную дорогу и кричал «Рефрижератор!». Из мглы выносилась огромная машина, которая спасала героев. И вот режиссера замкнуло на этом персонаже. Обычно мелких эпизодников толком даже не утверждают. Или кастинг-директор приводит на площадку сразу этого человека, или режиссеру просто показывают фото. Но тут его клинануло. Этот актер должен быть с серьезным лицом. Нет, с тревожным. Нет, этот жирный. Нет, этот глупый. Нет, этот не нравится. Ищите, ищите. Снимайте на видео, вызывайте на кастинг в студию. Ассистенты по актерам в конце второй недели предлагали уже народных артистов на роль рефрижератора. Но все было не то. Режиссер встал в позу. Из мелкой проходной роли рефрижератор превратился в главного персонажа. Осветители приносили фото своих знакомых у друзей. Рефрижератора искали все. Режиссер кричал, что найти его – это дело чести. Просто кастинг пару раз был виноват на этом проекте, и режиссер решил показать, кто здесь главный. И вот уже, значит, смена, съемка ночная, зима, пурга, рефрижератора нет. Прибегает кастинг-директор и в ослабевающих руках несет фото актера, который достаточно серьезен, тревожен, но не глупого вида и совершенно не жирный. Короче, настоящий рефрижератор. И вот его быстро вызывают на площадку. Он, понимая свою незаменимость, покочевряжился по деньгам, повыкручивал продюсеру руки и еле-еле нехотя согласился. И уже ночью ходит, рассвет, надо снимать, все срочно, быстро, грим, костюм. И вот его волокут на площадку, впихивают в кадр, ставят на точку. Внимание, приготовились, начали. И актер кричит: «Ефрижератор!» То есть... Перебрав, 150 человек нашли именно того, который вообще ни разу в своей жизни не выговаривает «Р». «Ефрижератор!» Это было так красиво. Ночь, темно, трасса, пурга, съемочная группа по пояс в снегу. Где-то в сугробе лежит кастинг-директор, который защитил свою честь посмертно, и он сжимает в окоченевшей руке фото актера. И над всем этим несется «Ефрижератор!». Звукорежиссер не просто смеялся, а он вот так вот упал и дергал ногами. Ему было больно. Такое стечение обстоятельств, все в одном месте. И вредный режиссер, и картавый актер, и вот такой сложный текст. Режиссер вскакивает, понимает, что так больше продолжаться не может, и он кричит, что мы все тут вокруг полные неудачники. Чего вы ржете-то? Ну-ка быстро придумали замену рефрижератору и прекратили захлебываться и икать от смеха. Как еще можно назвать большую машину с кузовом? Ну, почему я сам все должен придумывать, мать вашу, а? Ну и хорошо, тогда я сам, все сам. И он говорит актеру: короче, выбирай, или фура, или грузовик. Сериал закрыли через 3 дня. Так и не вышла эта серия. И в результате, знаете, что он кричал? Сюда! Я выучила новое слово. Кобзда. Кобзда – это что-то вроде... Капец, но женского рода и более интенсивно. До этого я знала другое слово, а оно называлось «консерн». «Консерн» – это то же самое, что и «кобзда», но от английского «concern», то есть беспокойство, озабоченность, настороженность, опасение. Слову «консерн» меня научили рекламные агентства, с которыми я часто снимаю рекламные ролики. Например, на съемочной площадке говорят «агентство в консерне». Это значит, что есть сомнения. Иными словами, у агентства какая-то небольшая кобзда. Агентство, как я успела заметить, находится в состоянии перманентного консерна. Например, для одного рекламного ролика 3 недели выбирали женщину с идеальными руками. Нужен был кадр, в котором женские руки вытаскивают из русской печи жаркое в горшочках. Агентство не выходило из консерна вообще. Мы перебрали все руки. Настолько ли идеальные суставчики между фалангами пальцев? Хорошили ногтевые пластины. Мы звонили в 3 часа ночи кастинг-директору с уточняющими вопросами. Какая фамилия у актрисы, у которой чуть кривоват левый мизинец? Ларионова или Федорова? И она знала, что это Потапова. Пригласили специального мастера по маникюру со всей палитрой лаков. Мастер стоил как современный аэропорт. Дальше начался настоящий концерн. Долго выбирали платье с нужной длиной рукава. Потом думали, будет ли кирпичный цвет рукава спорить в кадре с цветом глиняных горшочков. Начались съемки. И тогда все поняли, что женщина не может голыми руками вытаскивать горячее жаркое. И вот в этот момент началась небольшая кобзда. Поэтому актрисе дали в руки ухват, надели огромные прихватки рукавицы до плечей и нормально все сняли. Дальше текст без опознавательных знаков, без числа. Обычно я прихожу на встречу с заказчиком рекламного ролика и думаю, что вот сейчас наконец-то увижу этих мучителей, этот источник ада, который бил ключом из почты пару недель. Наконец-то я посмотрю в глаза этим людям, которые жгли своими комментариями, которые присылали письма по 100 штук в час, которые требовали предоставить им для съемок все круглое и оранжевое, но в последний момент они решили, что нет, все должно быть квадратное и фиолетовое, которые комментировали эскиз летающей тарелки так: «Где вы видели такую летающую тарелку? Такого не бывает, переделайте». Смотрю на них и думаю: «Ну кто из вас видел, какой она бывает? Кто это писал? Вот кто из вас?» А потом встреча заканчивается тем, что нет, не надо им квадратное и фиолетовое. Круглое и оранжевое тоже что-то не то. Пусть все теперь станет малиновым и треугольным. И самое главное, что надо опять перерисовать эскизы, переделать раскадровку, переискать реквизит, перерисовать костюмы и все такое. Да, все это сделать и опять согласовать, и послать на почту завтра. Нет, сейчас, потому что впереди суббота и воскресенье, а в выходные заказчик не работает и ничего посмотреть не сможет, он на даче, а в понедельник уже съемки. Но согласовать надо обязательно, и ты смотришь на них и думаешь: вы зло. В прошлой жизни я жарила и ела людей, поэтому в этой жарите меня вы. А заказчик нехотя, очень нехотя говорит: «Ну ладно, я посмотрю все это на даче, запишите мой личный адрес, может быть, смогу проверить почту». И диктует: «Пухлик 2007, собака, Пухлик, в конце еще К, как русская К». Я сразу смиряюсь, потому что вижу, что он тоже человек, не зло, он Пухлик, у него свои слабости, видимо. Я пишу Пухлику на почту все выходные, сжимаю файлы до размера спичечной головки, чтобы Пухлику пролезло в его телефончик. У него же на даче медленный интернет. Это у меня в офисе быстрый. А у Пухликов все может быть не так.
Реклама. Мы снимали на улице. Дубль еще дубль, режиссер доволен. Я иду в палатку, где сидит рекламное агентство. Мол, у нас вот все хорошо, мы сняли, у нас было. Мы можем идти дальше? Или у вас есть комментарии? А съемка еще такая, что надо быстро-быстро, вот суета, все торопятся уже. Вам нравится, короче, или нет? Тут то ли клиент, то ли агентство. Мужик какой-то говорит, что нет, не нравится. А что не так? Ну, вот как-то не верю актерам. Блин, думаю, что там верить-то, а? В кадре девушка переходит улицу. Вместо светофора стоит бутылка йогурта на палке. На бутылке мигают то красная клубника, то желтый апельсин, то зеленое яблоко. Ситуация сама по себе странная. Во что тут вообще верить? И понятно, что лицо у комментатора такое, что вот лучше не спорить. Давайте дубль. Актриса переходит дорогу более естественно, манимая фруктом на другую сторону.
«А давайте направим ветродой, чтобы работало платье». «А нет, а давайте уберем, потому что теперь все видят только ее трусы». «А пусть она более натурально переходит дорогу».
«Вот как еще более? Ну,
как-то».
Актриса задолбалась ходить туда-сюда. Все ослабели уже немного. У режиссера было 100 дублей. Опять подхожу в палатку рекламного агентства и говорю: «Ну что? А сейчас у вас было?» И смотрю в глаза прямо этому комментатору. А он вдруг говорит: «Да я вообще-то в этом плохо разбираюсь, решать вам. Я что-то случайно». Оказалось, шел мужик домой. Видит съемки. Ну, тут стулья стоят, палатка, тенек, фрукты разложены. Он сел, сидит. Никто его не гонит. Агентство думает, наверное, это кто-то из съемочной группы. Продюсер думает, наверное, это кто-то от клиента. Клиент думает, наверное, это кто-то из агентства новенький. Все сидят, слушают его внимательно. Мы дубли, значит, снимаем, актрису гоняем туда-сюда по жаре. А он говорит, ну ладно, я пошел, наверное. А какое кино-то хоть снимаете? А Хабенский будет? Есть смысл ждать? Есть такое правило. Если тебе звонят и говорят, есть простой проект, там вообще делать нечего, значит, надо бежать без оглядки в другую сторону. Мы будем перезваниваться с реквизитором каждые 2 недели и говорить, да если бы я знала, что такое будет! А тем временем уже встреча с заказчиком, который бывает перед каждой съемкой. Все, как мы любим. Пирожные, фрукты, напитки с газом, без газа и с полугазом. В презентацию вставлено 100 вариантов листов белой бумаги. Все под своими номерами, чтобы не перепутать. Плюс мы еще притащим стопку живых образцов. Их будут рассматривать и трогать. На связи по телефону из головного офиса компании будет вице-бренд-президент-менеджер Глория, какая-то там у нее фамилия. Связь плохая. Глория говорит так, будто ее душат в кафельном туалете. Но агентство каким-то образом все понимает. Агентство вообще проходит какие-то курсы по пониманию клиента из кафельного туалета. Это точно. Курсы следующие. Клиента сажают в 200-метровую трубу, а с другой стороны размещает агентство. Условия тренинга. Клиент говорит тихо и при этом трясет банку с крупой и еще шуршит целлофаном. Кто расслышал, тот и работает в агентстве. Глория будет говорить, что вариант белой бумаги под номером 63 ей кажется не премиальным, а у нас все должно быть лакшери. Раньше, помните, говорили люкс, потом VIP, потом премиум, а сейчас все говорят лакшери. Лакшери – это жир и шик. Так вот, нам нужна белая лакшери бумага формата А4. На что агентство начнет доказывать, что мы тут в Москве держим 63-й номер в руках, и он отличный, он светлый, и он настолько лакшери, насколько вообще может быть лакшери белая бумага. Правда, режиссер рекомендует для съемки не номер 63, а номер 97. Так что нам придется снять все-таки 2 варианта. И тут Глория скажет, что номер 97 тоже темный. Станет понятно, что даме в трубе надо просто прибавить яркость монитора. Начнутся поиски системного администратора в головном офисе, потому что Глория не знает, где эта кнопка. Затем агентство поинтересуется, а можем ли мы отправить Глории образцы по почте, а экспресс-доставкой? А если передать самолетом? Давайте посмотрим расписание, какие рейсы летят к Глории в трубу, чтобы она могла до съемок оценить белую бумагу, мать ее, формат. А4. После встречи, когда Глория уже отключится, кто-нибудь из агентства задаст вопрос типа, а кто у нас художник-постановщик? А почему не тот, которого мы просили? Продюсер скажет, что которого вы просили, тот занят. Он снимает с Бондарчуком, Михалковым, Господом Богом. А агентство скажет, ну вот поэтому мы его и просили. Ребята, это такой ролик, белая бумага в кадре. Ваш художник-постановщик вообще снимал раньше белую бумагу? Он сможет положить белый лист в кадр? После встречи я напишу реквизитору, что нам нужно найти что-то среднее между образцом 63 и 97, но не такое темное, как экран у Глории. А потом придет оператор за день до съемки, и он скажет, а я не могу снимать белую бумагу, она же белая, она будет, ну как это, гореть в кадре. Давайте ее тонировать, отмачивать в чае, мелко прыскать мочой. Операторы не снимают белое, это всем давно известно. У них какой-то там передёр по свету, что ли. Съемочная группа стоит над белым листом бумаги формата А4 и смотрит. Реквизитор мечтает нанять самого дешевого киллера, чтобы он убивал оператора плохо и долго. Представить, что сейчас надо позвонить агентству и сказать им о тонировании бумаги. Это подобно тому, как сесть на Останкинскую башню с размаха. Они бросятся сразу в кафельный туалет Глории, а к ней уже и так летят истребители с образцами 63 и 97. Поэтому продюсер промолчит.
а художник-постановщик, который выслал за время проекта 30 эскизов белой бумаги формата А4, пойдет пить с реквизитором, который за время проекта ходил на бумажные комбинаты чаще, чем работники всей бумажной промышленности за всю свою жизнь. Реквизитор мечтает сжечь заказчика, а художник-постановщик готов сделать эскизы осиновых колов. На съемку вызовут, естественно, супер-лакшери специалиста, который будет выкладывать в кадр белый лист формата А4 и следить, чтобы он не морщился, не шел волнами, не сжался, не топорщился и не загибал края. Хотя ничего этого бумага не будет делать и так, но всем будет казаться. И задача...
Да, я думаю, что вам было интересно послушать Олесю Казанцеву. Она действительно человек, который во всем этом варится уже 20 лет. Ну, а наш эфир подошел вот так постепенно, тихонечко к концу. Спасибо, что вы провели этот воскресный вечер со мной и слушали, кстати, Кэти. Прощаюсь с вами, до новых встреч. И, друзья мои, когда вы будете в очередной раз ругать какой-то фильм, особенно наш, отечественный, то вспомните вот эти слова, которые говорила я или которые говорила Олеся, и проникнитесь этой ситуацией, да, глядя на какую-нибудь, не знаю, актрису, вы... Вот думайте о том, что эта актриса прошла огонь, воду и медные трубы. Все, я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч. Пока!